Часть вторая. Дорога на Стамбул. Глава первая. Особое задание. Месяц февраль с его порывистыми ветрами, последними морозами и снегопадами проскочил за повседневной суетой и учебой роты как-то незаметно. Март прошумел первыми проливными дождями, сгоняя с холмов и со всех открытых мест снег. Большие и малые речки Валахии начали вздуваться, а все проселочные дороги и даже центральные тракты превратились в настоящие грязевые каналы и стали практически непроходимыми. Наступила привычная уже здесь, на юге, весенняя распутица. В Османской империи со смертью султана Мустафы III произошла смена политического руководства. Без интриг и подковерной борьбы здесь, конечно же, не обошлось. На престол вступил родной брат покойного, Абдул-Хамид I. К столь высокому положению он готов не был. Долгое затворничество во дворце, совершенно в стороне от государственных дел, сделало его человеком набожным, богобоязненным и нерешительным. Это был не Мустафа, характеризуемый своими современниками как энергичный и воинственный правитель, склонный к принятию самостоятельных решений и отличавшийся большой несговорчивостью в переговорах с противником. В Стамбуле заговорили о необходимости решить все спорные вопросы с Россией миром, прекрасно понимая, к чему может привести эта длящаяся уже шестой год война. Военный флот Турции был сожжен. Средиземное море оставалось блокированным русской экспедиционной эскадрой, и подвоз хлеба по нему в метрополию был весьма затруднен. В провинциях огромной страны, раскинувшейся на трех континентах, было неспокойно, а казна ее опустела. Уверенности в боеспособности сухопутной армии никакой не было. Каждый раз, когда она выходила против русской, это неизменно заканчивалось для нее поражением. В марте 1774 года турецкая сторона предложила Румянцеву начать переговоры. Полномочия вести их и подписать так нужный Турции мирный договор получил великий визирь. Хотя это и упрощало ведение переговоров, визирь старался всячески затянуть их, требуя от русской стороны заключения предварительного перемирия. Но подобный подход был невыгоден России, стремившейся поскорее закончить войну из-за резкого обострения внутренней обстановки, связанной с крестьянской войной Пугачева. Неспокойно было и на северо-западных рубежах империи. Пришедший к власти в Швеции молодой амбициозный король Густав III бредил восстановлением статуса Великой Швеции и был полон реваншистских устремлений к России. В Санкт-Петербурге резонно опасались, что в любой момент, воспользовавшись тем, что держать большой военный контингент на северных рубежах России сейчас была не в состоянии, он мог нанести превентивный удар и попытаться вернуть королевству те земли, что были ранее утрачены им по Ништадтскому и Обозскому договорам. Войну на два фронта Российская империя позволить себе никак не могла. Требовалось скорейшее завершение турецкой войны, и Румянцев, видя всю бесперспективность переговоров, решил их не затягивать, а перейти к активным боевым действиям, дабы принудить противную сторону к скорейшему заключению мира. 20 марта, когда войсковые барабаны только что пробили сигнал заря, командир особой отдельной егерской роты капитан Егоров был вызван в главное квартирмейстерство армии через вестового.
«Проходи, Алексей, долго собираешься. Ты последний, кого мы тут все ждали», — ворчливо проговорил фон Оффенберг.
В комнате помимо него и Егорова находились начальник особой службы Баранов, первый помощник главного квартирмейстера армии Соболев, человек в штатском и еще двое незнакомых Алексею крепких молодых офицеров.
«Господа, все собравшиеся здесь должны понимать, что все услышанное здесь никоим образом не должно уйти за пределы этого кабинета».
Барон внимательно оглядел всех собравшихся.
«Дело, обсуждаемое сейчас, представляется руководством военной коллегии особо важным и оно взято на контроль на самом верху. Прошу прощения, что напоминаю руководству главного квартирмейстерства в вашем лице, Иван Александрович». Полковник посмотрел долгим пристальным взглядом на Соболева. «Но здесь интересы государственные превыше армейских. Отсюда и требования к вам о всецелом содействии этой высочайше спланированной операции. Итак, переходим непосредственно к делу». И Генрих Фридрихович склонился над картой. «Пододвигайтесь поближе к столу, господа. Вот, вы видите перед собой карту с большим масштабом, где видна вся южная часть Валахии и примыкающие к ней по Дунаю земли Северной Румелии, включая как болгарские, так и восточно-сербские территории. Пустые переговоры с турками не сегодня-завтра закончатся. Затянуть их так, как это было 2 года назад, им уже не удастся. И наша первая армия перейдет Дунай, чтобы разбить противника и привести нашу империю к скорейшей победе. Но вы, все здесь сидящие, прекрасно понимаете, что достижение мира не заключается только лишь в одном введении успешных боевых действий. Мирный договор между 2 огромными империями как результат войны, смею вас уверить, это очень непростое дело. У нашей державы есть возможность максимально закрепить результат всех своих военных побед и не упустить те выгоды, что сложились к сему времени в связи с изгнанием неприятеля из Крыма и прилегающих к нему причерноморских степей. Османам сейчас подыгрывают большие мировые игроки, заинтересованные в максимальном ослаблении обеих наших стран от нынешнего и длящегося уже 6-й год противостояния. Но главная их цель — это не столько ослабить обе стороны, а не дать усилиться именно нашей державе, прорубающей, как при Петре, окно на море, но только теперь уже на южной стороне. Золото — вот что смазывает все механизмы в дипломатических сношениях между странами, а уж тем паче в таких вопросах, как заключение мира после длительной и ожесточенной войны. Золото, золото и еще раз золото. Оно у нас есть и должно попасть максимально быстро в такое надежное место, чтобы в нужный момент смазать эти заржавевшие во время последней войны шестеренки дипломатии. Кто эти самые пресловутые шестеренки в Османской империи? Сам ли визирь, бей или же паши, занимавшие ключевые места в турецком правительстве? Члены высокого дивана или влиятельные родственники правящего султана? Знать нам это с вами ни к чему. Об этом хорошо осведомлены те люди из коллегии иностранных дел, коих здесь представляет господин Гончаров, и коим предстоит вести дела в Стамбуле. При словах полковника человек в штатском встал и поклонился всем присутствующим. «Присаживайтесь, пожалуйста, Петр Федорович», — попросил полковник. «С вашего позволения я продолжу излагать дальше. Итак, это золото сейчас лежит у небольшой сербской деревушки под названием Горня Топаница, совсем неподалеку от сильной Нижской крепости. Здесь среди нас присутствующих есть именно тот человек, который знает точное место, где оно спрятано. И этот человек перед вами». Полковник кивнул на Алексея. «Ё-моё!» — думал Лёшка, представляясь. «И именно сейчас, весной, когда внизу на равнине распутится, а наверху в труднопроходимых лесах все еще лежат снега». Как видно, полковник уловил настрой Алексея. Он пристально вгляделся в его глаза и тихо сказал. «Это очень важно, капитан. Пусть лучше это золото смазывает те пресловутые шестеренки, про которые я только что здесь сказал, чем их окропляет та кровь, которую проливают наши солдаты в боях. Оно должно попасть в руки тех наших людей, которые уже готовы его принять, и да поможет оно заключить скорый и справедливый мир. И вы, егеря, сделайте все от вас зависящее, чтобы оно к ним попало. Да и кто, как не вы, Алексей?» «Ну да», — думал Лешка, присаживаясь. «Только опять же, там, где есть золото, там всегда льется большая кровь. А его рота, похоже, будет снова за него рассчитываться. С вами, капитан, пойдут, кроме всего, господин Баранов и вот эти 2 офицера, специально прибывшие накануне из самого Санкт-Петербурга. Фон Оффенберг кивнул на тех крепких незнакомцев, что сидели возле представителя дипломатического ведомства. «Их дело сопровождать золото уже далее и с теми людьми, кто за ним приедет в назначенное место и время. А вам после передачи предстоит возвращаться обратно. По этой части задания у меня все, но после окончания совещания прошу задержаться командира егерской роты. Для него у меня еще кое-что будет». Далее слово взял представитель армейского командования подполковник Соболев, детализируя уже озвученный бароном общий план выхода.
«Сегодня 20 число. Не позднее 25-го весь тот сводный отряд, что убывает с особой миссии за Балканы, должен будет погрузиться на специальные подошедшие к Журже суда. В саму крепость вам ни в коем случае не входить. Все контакты с ее гарнизоном, кроме самого коменданта, строго-настрого исключить. Ваше дело, Сергей Николаевич!»
И помощник главного квартирмейстера посмотрел в сторону Баранова.
«Это вручить пакет генерал-майору Энгельгарту и офицеру речной флотилии, опытному уже в этих делах и не раз бывавшему в среднем течении Дуная капитан-лейтенанту Кунгурцеву. Для коменданта в нем будет прописано, чтобы он не препятствовал и не лез в ваши дела, а для Кунгурцева будет дан приказ о том, что он поступает в ваше полное распоряжение. Далее, вам надлежит погрузиться на суда флотилии и следовать рекой к месту высадки. Для всех прочих наш отряд идет на судах в сторону Силистрии. На самом же деле, отойдя от пристани Журжи, отряду надлежит ночью развернуться и скрытно пройти вверх по течению до места высадки».
Полковник нарисовал карандашом на карте жирную точку.
«Здесь, не доходя двух десятков верст до Ведина, Дунай наиболее близко подходит к горам Старопланины. Предполагаю, что в первых числах апреля наши суда достигнут этой точки, и отряд, высадившись, начнет свое движение на юго-запад в сторону сербского Ниша. По прямой до него будет около 200 верст. Учитывая гористый рельеф местности и необходимость скрытного передвижения, место встречи с теми, кто будет забирать у вас золото, под горной топаницей вы достигнете к середине апреля. До 18 числа передача должна уже состояться. После этого премьер-майор Баранов в присутствии капитана Егорова и двух офицеров, откомандированных военной коллегией, составляют акт приема передачи. Одна копия вручается командиру роты егерей, и вся группа с золотом убывает в своем направлении. Егерская же рота возвращается своим маршрутом обратно к нашей армии. Вопросы по озвученному плану у кого-нибудь сейчас есть?»
Подполковник обвел всех сидящих в кабинете взглядом.
«Разрешите?»
Алексей поднялся со своего места. «Господа, этот поход, уверяю вас, легким быть никак не может. Две сотни верст пути по болгарскому и сербскому участку, где в долинах будет весна, а на горных перевалах еще лежит снег, потребует особой физической формы всех, кто будет на этом выходе. У егерей она есть, но, учитывая, сколько мы на себе будем всего нести, нам и самим будет тоже весьма непросто. А вот как быть с другими, кто не привык к таким длинным переходам?» Алексей, пожав плечами, обвел взглядом Баранова и столичных офицеров. Те же только лишь улыбнулись, как видно, вполне уверенные в своих собственных силах. «Ну-ну», — подумал Алексей про себя. «Посмотрим, господа, на какой горной версте у вас эта улыбка в гримасу от самой крайней усталости превратится. Далее. Хочу заметить, что весь сухопутный отрезок мы будем следовать по местности, занятой противником. Два года назад на ней располагались сильные османские гарнизоны, и помимо того, ее еще и патрулировали многочисленными конными отрядами. Думаю, что за это время там ничего не изменилось. Стоит нам где-нибудь засветиться, мелькнуть перед местными или перед самым малым разъездом, и на нас, как репьи на кобеле, повиснут дозорные отряды турок, которые будут нас потом гнать всю дорогу. А со временем наведут на отряд и большие силы неприятеля. Мы, конечно же, пустим ему кровь, дадим героический бой, и вполне возможно, что не один. Очень даже возможно, что сумеем вырваться из кольца,
Но выполнить это задание с золотом, не подвергая риску наших людей с той стороны, мы уже, пожалуй, не сумеем».
«Это совершенно исключено»,
— скинулся сидевший до этого молча дипломат.
«Наши люди на той стороне не могут ни в коем случае быть подвержены никакому риску. Лучше отказаться от всей этой затеи, чем допустить такого развития сценария. В районе Нижской крепости никаких боев быть не должно. Ничего не должно привлекать внимание османов к этой местности».
«Согласен»,
— кивнул фон Оффенберг.
«Мы об этом уже предупреждены. А что ты предлагаешь, Егоров? У тебя самого есть предложение, как исключить чрезмерные риски и выполнить это важное задание?»
«Да, ваше высокоблагородие, есть», — с уверенностью ответил Алексей. «Во-первых, нужно четкое определение о командовании во время похода. Со всем уважением к чинам и заслугам присутствующих, с момента нашего выхода на сушу с судов и до передачи золота особым людям, все, кто будет находиться в нашем отряде, должны безоговорочно подчиняться мне и выполнять все мои требования самым строгим образом. В противном случае наш отряд неизбежно ждет неудача, вполне вероятно гибель, а кого-то, возможно, что даже и плен».
В кабинете повисла пауза.
Барон побарабанил пальцем по столу.
«Георгиевский кавалер, командир особой егерской роты капитан Егоров, уже два раза был в тех местах, куда пойдет этот отряд. В последнем выходе он смог со своими егерями прорваться с боями обратно к Дунаю. Его отряд потерял несколько человек, но смог выполнить задание командования. Я ему доверяю и знаю, что только его людям под силу такие архитруднейшие дела. Быть посему, отдельным приказом старшим всего похода назначается командир особой отдельной роты егерей капитан Егоров Алексей Петрович. Ни о каких амбициях здесь речи быть не может. Главное — это выполнить особое задание. Выход я назначаю на послезавтра, 22 марта. Сбор и доклад о подготовке к выходу 21-го, перед сигналом «Вечерняя заря». Все, господа, не смею вас больше задерживать. А вас, Алексей Петрович, я попрошу остаться».
В кабинете были только барон, Лёшка и первый заместитель главного квартирмейстера.
«Пододвигайся ближе к нам, капитан», — кивнул ему Соболев. «У нас с вами будет еще продолжение разговора. По первой части пути и по исполнению особого задания двух столичных коллегий мы все здесь уже обсудили. Но вам ведь остается и обратный путь. И вот тут к тебе есть уже наши сугубо армейские вопросы. Посмотри на карту, капитан».
Иван Александрович чуть перевернул ее для удобства объяснения. «Вот он, широкий длинный Дунай, огромная река, бегущая на тысячи верст с запада на восток и в своем нижнем течении разделяющая сейчас две противоборствующие армии. Наше летнее наступление будет развиваться по тому же направлению, что и в прошлом году. Из четырех дивизий, переправившихся в начале июля на правый берег, две собьют болтающихся на равнине турок, а потом загонят их в главные османские крепости, в Рущук и в Силистрию. Обложат их там основательно, чтобы они не мешались, и далее будут вести длительную осаду. Двум же другим ударным дивизиям предстоит сделать то, что не удалось в наше прошлогоднее неудачное наступление. Это атаковать Шумлу и захватить балканские горные проходы в сторону Бургаса и Эдирны. Если мы это сделаем, то османы войну проиграют. Ну а если они не запросят мира, то им же еще и хуже. Наши войска прорвутся в сторону Стамбула, а там по прямой всего несколько дней хода. Для Турции это будет катастрофа. Многие сотни лет не было силы, способной угрожать ее столице. Противник на участке нашего наступления обладает двукратным превосходством над нами в живой силе и опирается на свои сильные крепости. Сломить нам его будет весьма непросто. Посмотри, вся полоса предстоящего нам наступления на Шумлу довольно узкая, и идет она в пределах всего каких-то там 200 верст. Все это для того, чтобы сконцентрировать на данном участке все наши наличные силы и бить врага не растопыренной пятерней, а крепко сжатым кулаком. Для того, чтобы ослабить противника и оттянуть с этой основной линии часть его подразделений, Главным штабом нашей армии принято решение продемонстрировать туркам второе, ложное направление нашего наступления. Вот здесь, на западе, в Малой Валахии, между крепостями Видин и Турно, турок будут беспокоить силы сводного отряда генерал-майора Энгельгарта, кои сейчас находятся в Журже. Больших надежд на успех его войск мы, конечно же, не питаем, ибо он будет весьма ограничен в своих силах. Но своими активными действиями его войска должны будут создать у турок представление, что мы желаем наступать помимо Шумлы еще и на сербские земли. Проигнорировать такое турки никак не смогут, помня, как их ненавидит там местное славянское население, готовое скинуть с себя столь ненавистное иго и бороться с оружием в руках. Для полноценного удара в направлении Сербии у нас, конечно же, сил не хватит, но туркам об этом знать совсем не обязательно. Итак, считая 18 апреля тем днем, когда вы уже передали золото, 2 дня мы оставляем вам на отдых, а затем вам надлежит совершить переход под Княжевац. До него вам по прямой всего-то 80 верст. Учитывая и надеясь, что до этого времени вы не будете замечены неприятелем, думаю, что 23-го, максимум 24 апреля, вы сможете выйти к той лесной сторожке, где у вас уже была встреча с командиром сербских гайдуков. Как уж его там...
Братислав Стоянович, — подсказал Лёшка, вглядываясь в расстеленную перед ним карту.
— Вот ты передашь ему от нашего командования некоторую финансовую помощь на его доброе дело, а с ней предложение о совместных с вами боевых действиях.
Соболев приложил ладонь на карту, на тот треугольник, где сходились земли Валахии, Болгарии и Сербии.
«Ты ведь и сам говорил, что гайдуки яростно ненавидят турок и будут рады выступить против них. Недалеко от хутора лесника находится городок Княжевац. Вы там уже бывали, разбили гарнизон и потрепали сильно османский отряд. В 70 верст к северу от него находится город Заичар. Нанесите удар по гарнизонам этих городов примерно 25 и 28 апреля совместно с сербами. После удара по зайчарам вам надлежит разделиться. Гайдуки пусть уходят в сторону Кула и Белоградчика. Тамошняя горная крепость Калета им, конечно же, будет не по зубам, но главное гайдукам ее не взять, а приковать к себе внимание турок, чтобы вы в это самое время смогли совершить бросок на северо-запад. Ваша следующая цель, Алексей, находится в 70 верстах к северу от Заичар. Это город Неготин. Крепость в нем небольшая. На прошлом вашем выходе в ней стоял гарнизон из ополченцев азабов, где-то около 2 или 3 сотен пехоты. Ну еще плюс неполный конный алай, тоже не более 5 сотен сабель совсем не лучшего воинства. Не думаю, что там за это время что-нибудь существенно поменялось. 3 мая — это то число, на которое будет ориентироваться генерал Энгельгард. Вы совершаете нападение на гарнизон Неготина. Если удастся, так выбивайте его весь или же рассеивайте, а если он вам не по зубам, то оттягивайтесь к Дунаю, где в условленном месте вас будут ждать наши суда. От города до реки здесь не более 12 верст. Я думаю, что вы вполне сумеете туда отойти. Главное, чтобы турки почувствовали всю серьезность происходящего на подвластной им территории. И я думаю, что они это почувствуют. 3, даже 4 нападения, учитывая еще и горный Белоградчик, да плюс маневрирование наших армейских сил ввиду таких сильных крепостей, как Турно и Видин, кого хочешь наведут на мысли, что русские затеяли что-то серьезное к западу и заставят перебросить сюда часть войск турок с их центрального направления. А тут через 2 недели уже и наши дивизии, переправившись через Дунай, перейдут в главное наступление. Вам же надлежит загрузиться на суда и плыть к Журже. Отдохнете немного, а потом направитесь к основным силам.
Замысел командования Егорова был понятен. И в этой демонстрации ложного удара армии на западном направлении его роте отводилась своя особая роль. Ну что же, рискованно, конечно, но такое действительно было под силу только лишь его подготовленным особым егерям. Алексей поднял глаза на штаб офицеров. «Ваше высокоблагородие, вы-то сами понимаете, какое сложное дело нам поручаете.
Две сотни верст бегом до ниши, причем так скрытно, чтобы ни одна душа нас не заметила, а потом обратно, но уже с боями. И все это в отрыве от своей армии. Вот потому-то, Алексей, тебе много и дается. Да и что греха таить, прощается, — усмехнулся Соболев. Он, Генрих Фридрихович, выпистывал вашу роту, отстоял от нападок, множество копий за вас с начальством сломал. Не будь его, давно вы вас к чертям собачьим по пехотным полкам и по егерским батальонам разогнали, и все ваши штуцера промеж собой бы поделили.
Ну ладно, ты, Иван Александрович, жуть это здесь не нагоняй, — остановил подполковник барон. Алексей же по делу спросил нас сейчас, а не для того, чтобы разжалобить, цену себе набить или покрасоваться. Что вам нужно, господин капитан, чтобы выполнить такую непростую задачу?
Лёшка подумал, вздохнул и, опять прикинув по карте весь предстоящий егерям путь, начал загибать пальцы на руках. Первое. Нам нужно 3 сотни еще плюс 10 рублей серебром, желательно номиналом в турецких монетах, а 77 рублей с полтиной можно русскими деньгами. Второе. Хорошего огнепроводного шнура нам так пока и не дали. А без него наши фугасы — это просто тяжелая железка. На прошлых выходах мы во многом благодаря им без больших потерь обошлись и обратно смогли к армии вернуться. Гранат в роте тоже мало. На каждого егеря их по 2 в личных сумках. Ну и сверх того запасом совсем немного. Я уже полгода как их выпрашиваю и выцарапываю по малому ящику. Нужны сменные мундиры. С теми, что мы пойдем на этот выход при возвращении... Илёшка 3 раза сплюнул через левое плечо. При возвращении можно будет смело распрощаться, они будут изорваны в клочья, а их починка будет совершенно бесполезна. Это уже не раз проверено, как и то, что у интенданства новые просто так не получишь, ибо там сроки носки еще не вышли. Нужно довооружить роту, у меня в ней нехватка пистолей и холодного оружия, да и хороший запас пороха, свинца, пороховой мякоти и обычных селитренных фитилей тоже лишним не будет. Все остальное уже по мелочи, решаемо нами самими, но главное то, что я перечислил.
«Да, не слабые у тебя заявки»,
— протянул помощник главного квартирмейстерства.
«Ну, так-то и дело у них особо, Александрович, как раз по таким запросам», — усмехнулся барон. «Только одно это золото какую пользу отечеству принесет, а если они еще к тому же и весь тыл у турок к западу разворошат». Ты сам представляешь, какая с того польза для армии будет.
«Это-то понятно», — кивнул головой подполковник. «Откуда такие цифры-то? 310 рублей серебряной турецкой монеты и 77, да еще и 7 с полтиной русской. Мне ж нужно знать, что я занудливым казначеем буду пояснять».
«Исходя из численности роты», — ответил подполковнику Алексей. «Ваше высокоблагородие, на дальнем выходе многое с собой не унесешь. А кушать егерям в дальней дороге нужно хорошую обильную пищу, чтобы силы бегать и воевать были. Отнимать у местных жителей провиант никак нельзя, сами понимаете, мы ведь не турки, а братский для балканского населения народ. Потому они нас всецело всегда и поддерживают. А для канцелярии поясняйте, что рота под Силистрию готовится уходить или вообще вон на морское побережье. Никому не нужно знать точное место нашей работы».
«Это понятно, согласен», — кивнул подполковник. «Сегодня же вечером присылай ко мне своих людей. Получите все, что запрашивал. Ну и, как было ранее сказано, послезавтра утром рота убывает к Журже. На этом у меня пока все».
«Собрать роту по тревоге! Леонид, отбивай сигнал «Общий сбор!»» — крикнул, вернувшись в расположение, Егоров.
Через несколько минут на пустыре, заменявшем егерям плац перед капитаном, застыли 3 коробки — первая и вторая полуроты и стоявший на левом фланге учебный плутонг.
«Братцы, нам предстоит дальний выход. Через 2 дня мы уходим на Журжу, а потом речными судами под Силистрию. Учеба у новых наших солдат заканчивается, и их плутонг расформировывается. Так уж получилось, что доучиваться им теперь уже придется в боях. За 2 оставшихся дня нам предстоит подготовиться к дальнему походу. Через полчаса, когда закончится разбивка новеньких по боевым отделениям, жду на этом самом месте всех командиров, включая и капралов. Такого большого количества народа никакая изба не выдержит, поэтому задачу на предстоящий поход они все получат здесь. Поручик, приступайте к формированию постоянных боевых подразделений. Предварительный список у вас уже есть. Капитан отдал распоряжение своему заместителю и пробежался взглядом по стоявшим в шеренгах. «Ко мне в избу пока пусть зайдут начальник нашей тыловой службы и главный оружейник».
«Господа, пока высокое начальство крайне заинтересовано в успехе нашего выхода, нам необходимо взять все то, что пригодится сейчас, да и впоследствии при предстоящем наступлении. Потап Савельевич, вечером забираешь всю свою команду, находишь пару подвод и вместе с оружейным десятком Курта двигаете к складам главного интенданта. К тому времени все положенные бумаги будут утверждены, и мы с господином Филипповым прибудем для выдачи вам всего того добра, что запросили. Получаем недостающее оружие, боевой припас, амуницию, провиант и прочее, прочее, прочее. По привозу в роту все распределяем, а ты, Потап, кроме всего прочего, получишь от меня еще и солидную денежную сумму. Помнишь наш разговор, что у тебя всегда должны быть свои люди из гражданских, которые могут поставить нам провиант длительного хранения? Ну, вот и закупай все, что надо». Вяленое мясо, крупы, жир, мед, сало, колбасы, сушеные фрукты и орехи. Поджаривайте и перемалывайте ячмень на толкан. Проверь, у каждого ли для выхода в комплекте походное имущество. Пологи, маскировочная сеть. Оглядите всю обувь и одежду. Ты, Савельевич, уже опытный тыловик, все знаешь, что нужно, поэтому я тебя не задерживаю. Иди давай, занимайся делом.
Есть.
Каптинармус коротко кивнул и выскочил из дома. «Курт, теперь к тебе. Хороший английский огнепроводный шнур нам теперь нашли и отдают. Берем его весь, сколько только будет можно, и просим еще. Он пригодится всегда, ты сам знаешь, какая это редкость. Гренады забираем все, сколько найдут. Времени у вас их снарядить, конечно же, не будет, но это уже так, на будущее». Под горячее удалось вытребовать новые драгунские пистоли и облегченное холодное оружие. Проверь его со своими людьми все, чтобы к нашим солдатам оно в исправном состоянии только лишь попало. Сам ведь знаешь, после выдачи со складов там многое, что приходится потом доделывать. Еще раз осмотрите все свои фугасы и пионерское снаряжение. И меня беспокоят новенькие, не успели мы их как следует доучить. Еще раз собери всех, приглядись, как они работают с гренадами, как обихаживают оружие и как хранят свой боевой припас. «Далеко идем, Алексей?» Курт внимательно посмотрел в глаза Егорова. «Да, очень», — со вздохом ответил тот. «И будет нам там очень непросто, мой друг». «А как-то быть просто?» — усмехнулся тот. «Война всегда не есть просто. Не волноваться, друг, мы сейчас много лучше и сильнее, чем 2 года назад. Один залп наша рота стоит залп целый егерский батальон и даже больше. Я пошел делать работу, все будет хорошо».